Здравствуйте! Я приветствую всех и приглашаю принять участие в очень интригующей беседе, которую мы сегодня проведем вместе с Александром Геннадьевичем Хакимовым, знатоком ведического знания, вайшнавским учителем, принадлежащим к древней традиции духовных учителей, именуемой Брахма Гаудия Вайшнава Сампрадая. Александр Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый день!
Рад вас видеть в добром здравии. Сегодня мы поговорим с Александром Геннадьевичем Хакимовым о мужской деградации. Александр Геннадьевич, сегодня мы с вами действительно затронем такую тему, как деградация мужчин. Скажем нашим зрителям сразу же, что мы не зря выбрали эту тему. Это действительно происходит так, и вам будет интересно к концу передачи, если кто-то с этим не согласен. Я уверен, что вы придете к тому, что это действительно происходит. Возможно, мы найдем какие-то методы исправления данной ситуации, но хотел бы у вас спросить самое главное в начале нашей беседы, может быть, общий вопрос. Если взять систему мужского общества на Земле, процессы, которые происходят внутри этой системы, которые идут в негатив, в позитив, но система сама остается нейтральной, либо исторический процесс мужского общества развивается целостно, то есть именно в определенный исторический момент все мужское общество находится в упадке, потом оно опять идет кверху на развитие, либо так не происходит. Вот скажите, пожалуйста.
Этот мир, ну, как описано в древних ведах, здесь хозяйка женщина.
Женщина хозяйка?
В этом мире, да. Мужчина исполнитель воли женщины. То есть с материальной точки зрения мужчина зависим от женщины. Ну, а женщина от мужчины тоже зависима. Они взаимозависимы, нуждаются друг в друге. И они влияют. И вот поэтому есть различные правила, предписания, этикеты, как общаться мужчинам и женщинам, чтобы не наступила деградация ни тех, ни других. Потому что если неправильно отрегулировать эти отношения, деградирует все общество. И мужчины, и женщины, и семья деградирует, и дети деградируют, и образование, и политика, и экономика, все сферы совершенно. То есть в центре всей нашей как бы, культуры, всего как бы, мироздания, цивилизации, отношения мужчин и женщин. Сегодня мы говорим о деградации мужчин, но это связано с женщинами также.
Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете такие явления сейчас в современном обществе, что действительно можно говорить о мужской деградации? Сейчас это происходит?
Ну, с моей точки зрения, да, происходит. Происходит и довольно стремительно последние годы. Ну, я могу охватить, мне 61 год, могу какое-то полвека хотя бы охватить примерно в сравнении. Я могу утвердить, да, есть такая тенденция, она ускоряется на самом деле. Понятие мужчины изменилось за это время, поведение мужчины изменилось за это время, интеллект изменился, культура изменилась, много изменилось.
Вы как знаток ведического знания, может быть, поделитесь с нами? Мне кажется, это станет хорошей традицией в нашей программе, когда мы будем на санскрите называть несколько слов. Вот, например, как называют мужчину на санскрите?
Пуруша — одно из названий в нашем контексте, будет уместно слово пуруша. То есть тот, кто наслаждается. А женщина прокрити, дающая наслаждение.
Александр Геннадьевич, мы к этому обязательно еще вернемся. У меня к вам даже есть несколько каверзных вопросов касательно женщин. Ну а пока хочу в начале нашей беседы еще спросить, есть ли у вас, вернее, был в детстве, в юности, герой, мужчина, на которого вы хотели быть похожим? В кино, в литературе, может быть, просто в жизни общественный деятель. Вспомните.
Ну да, можно что-то вспомнить. Герои были. Я себе представлял героя, который внимательный, добрый, чувствительный, умеет любить, умеет ценить дружбу. Это вот такое детство, раннее детство. Позже я стал ценить мир великих людей, открыл для себя, и в мою жизнь вошел Леонардо да Винчи, помню. Его полотна, потом его жизнь, его также изобретение, как ученого. Как разносторонняя личность, я думаю, вот это, наверное, идеал такого вот великого человека. И мне нравился Леонардо да Винчи. И, наверное, эти дополнялись образы со временем. И, к сожалению, могу сказать, что я испытал разочарование в людях еще когда заканчивал школу. Я не понимал, почему я не люблю людей. Это чувство нелюбви к людям у меня углублялось. Постоянно вот в эту сторону тенденция была. И при этом я, помню, признался кому-то из друзей, что у меня вот такая странная вещь развивается внутри. Я почему-то не люблю людей, даже чувствую к ним отвращение. И тогда этот старший друг, он сказал, а что ты такое сделал для людей, чтобы так относиться к ним? Я вот это помню до сих пор, хотя это было в детстве. Что я сделал такое для людей? Я понял, что нужно что-то сделать, чтобы увидеть на самом деле истинное лицо человека, нужно что-то для него сделать. Не просто увидеть его достижения, а вот именно вот войти в эти отношения. Отношения, которые я сам ждал от других, на самом деле. Я должен делать это. Вот помню, это было заложено еще тогда вот тем разговором невольным.
Как интересно, и он стал вам, то есть, вот таким героем?
Да, вот как бы он стал не то чтобы даже героем, а как бы вот это первый голос учителя прозвучал для меня. Я понял, что это важно общаться, раскрывать и доверительно вот друзьям свое сердце, те, которые поймут, что это очень важный аспект жизни.
Александр Геннадьевич, на самом деле тема, которую мы сегодня обсуждаем, дорогие телезрители, лично для меня, она вызвала у меня в душе очень много спорных вопросов. Потому что, когда мы даже обсуждали с редакторами программы эту тему, у меня первая реакция была, как мужское общество деградирует, да не может быть такого. Разговор был долгий. В принципе, сегодня мы его, возможно, повторим, но только именно с вами. Потому что, действительно говорят, мир состоит из женщин и мужчин. Поэтому я предлагаю, дорогие телезрители, посмотреть несколько сюжетов, которые мы приготовили специально для вас, из всеми известных кинофильмов. Первый сюжет из кинофильма, который мы посмотрим, это кинофильм «Схватка» американского кинорежиссера Майкла Мана, второй из кинофильма «Жить» российского кинорежиссера Юрия Быкова. Потом мы вернемся к обсуждению.
How you doing?
Как дела?
What do you say?
Могу ли угостить тебя кофе?
Yeah, sure.
Хорошо, пошли.
Follow me.
Давай за мной.
7 лет
в Фолсоме. В норе на троих. Раньше тебя звали Макнил. Макнил действительно такой крутой, как говорят? А ты записался в фенологи? Хочешь туда вернуться? Были на моей памяти парни, которые сами в тюрьму просились. Ты не из таких? Дерьмовые парни были. Всякие были. Ты представляешь, чтобы я с наколкой «Рожденный проиграть» брал в магазин со спиртным? Не представляю. Правильно. Я никогда туда не вернусь. Тогда бросай свои дела. Я делаю, что умею. И ты делаешь, что умеешь. Пытаешься остановить таких, как я. Тебе никогда не хотелось нормальной жизни? А что это такое? Пикники, игра в мяч? Да. И такая нормальная жизнь по тебе? По мне нет. Моя жизнь — это опасная зона. У меня есть приемная дочь, ее настоящий отец — мерзавец. У меня есть жена. Но, кажется, мы перестали понимать друг друга. Она у меня третья. Всю свою жизнь я ловлю таких, как ты. В этом она и заключается. Как-то один человек сказал мне, не имея ничего, с чем бы ты не мог расстаться, если почувствуешь за собой погоню. Теперь ты будешь ходить за мной. По пятам. Как же ты собираешься сохранить свой брак? Интересный поворот. Ты что, монах? У меня есть женщина. Ты что ты ей говоришь? Что я торговец. Значит, если ты почувствуешь погоню, ты бросишь эту женщину и даже не простишься с ней. Это дисциплина. Довольно жестокая. Да, выходит, что так. Или нам обоим нужно заняться чем-то другим. Я ничего больше не умею. Я тоже. И не хочу к тому же. Я тоже.
Ну ты посмотри на меня, мужик. Ну что, мне поваром в столовке париться или гайки на заводе крутить? Родился с зубами, живи хищником. Это сейчас мы с тобой песни свистим, отпустил нас маленько. А если что, ты уж не обессудь.
А Бога не боишься?
А он есть.
А как же?
Это на иконах, что ли? Так это люди нарисовали. Боль есть, смерть есть. Бога я не видел. Бога овцы придумали. Волков стыдить, чтоб поменьше кусали.
Ну что ж, мы посмотрели два отрывка. Действительно, это гениальные сцены. Два персонажа, принадлежащих, замечу, преступному миру. Этот мир преступный. Один из которых, которого, вернее, играет всемирно известный актер Роберт Де Ниро. Как раз он играет Макнила, главаря преступной группировки фильма «Схватка». А второй уже известный в России актер Шведов. Причем жизненная ситуация обоих идентична, хотя находятся они на разных полушариях. На западном, на восточном, неважно. Причем мы можем теперь говорить уверенно, что данная ситуация жизненная одинакова для мужчины, который будет жить в Японии, в Индии, неважно где, по всему земному шару, проблема есть. Сейчас поднятую нами социальную проблему, Александр Геннадьевич, можно рассмотреть с двух точек зрения. Во-первых, дело в том, что многие разумные люди отмечают, что ситуация в мире, в обществе, во всем человечестве терпит просто деградацию на самом деле. Об этом говорил еще и Эрих Фромм в своих трудах, он это подтверждает. Он говорит о том, что сложилась ситуация, форма деятельности человека, которая его не возвышает, ведет к деградации, хотя все это видят, все это понимают своим умом, но ничего с этим сделать не могут и не имеют даже желания как-то на это повлиять и это остановить. Такие личности сильные, мужские, которых мы видели сейчас в этих отрывках, на самом деле у них есть какая-то сила. И вот что это? Либо они борцы за свободу, либо они самые настоящие герои, которые хотят изменить именно общество, но вот именно в своем окружении. Либо у них это происходит из-за того, что они тешат свое эго, они в заблуждении. Вот такой вопрос к вам. Правы они или не правы, делая именно так и поступая так?
Насколько уловил, там они говорили о двух вещах в основном в первом сюжете. Они говорили о свободе, то, что я хочу делать, то, что я умею делать, то, что я хочу делать или не хочу делать, и о женщинах. Эти вещи связаны. То есть вот это понятие «хочу», что я хочу и чего не хочу, зависит от взаимоотношений с миром. Вот что я буду хотеть, чего хотеть не буду. Как общество живет? Ну вот есть богатые люди. Ну я тоже хочу. То есть это переносится. Какие-то критерии, которые есть престижные в обществе, они переносятся также на мои желания, стимулируются мои желания. Может быть, я бы об этом не думал, но как только я увидел, как живут богатые люди, насколько это свободно, насколько они себе могут многое позволить. А почему я должен просто подчиняться какой-то системе? Я бы тоже хотел обрести свободу. Для мужчины это критерий вообще счастья, свобода. Свобода — это главное для него. Поэтому, когда мужчина не женат, он свободнее и, собственно, лучше действует, говорится в древних книгах. А женщина, наоборот, она действует хорошо, когда зависима от мужа. Ей лучше, когда она замужем. А мужчине легче, когда он не женат. Вот когда они объединяются, то мужчина начинает бороться за свободу, потому что женщина влияет на его желание, заставляет его что-то делать. Веда говорится, вопрос ставится, что это за сила, кстати, в Бхагавадгите вопрос ставит Арджуна, воин. Он говорит, Кришна, что это за сила, которая принуждает человека к греху, даже помимо его воли. То есть знает, что это плохо, это преступно. И все же он это будет делать под влиянием вот этой силы. Что это за сила? Что это такое? Это какая-то божественная сила? То есть это от Бога или что это такое? И ответ такой, что нет, это не божественная сила, это вожделение. Mm-hmm. Вот. Вот здесь опять же откроется ответ в отношениях мужчины и женщины. Куда направляется энергия вожделения, зависит от взаимоотношений мужчины и женщины. Вот пример того, как мужчина действует. Он действует не сам по себе. Он управляемое существо в этом мире. И управляет именно женщина. Мужчина об этом не знает.
Интересно. Мы подошли как раз вот к вопросу, который задает герой фильма «Жить». шведов, он говорит о том, что Бога нет. Он действительно говорит так человеку, причем человеку, которого он сейчас ведет по рельсам для того, чтобы он может в любой момент его убить, он над ним власть имеет. И он говорит, Бога нет, Бога придумали люди-овцы для того, чтобы иногда стыдить людей-волков. Откуда? Откуда вообще появилось? Они же притягательные герои, вот эти бандиты. Посмотрите, сколько фильмов о них снято. Причем вы недавно сами говорили, что кино — это потрясающий вид искусства, который сумел себе соединить абсолютно все другие виды искусств. Это так. И его направление на воспитание человека, влияние очень большое. А здесь у нас такие притягательные герои. Они действительно привлекательные. Им хочется подражать. Хочется также курить сигарету, как они курят. И здесь он говорит о Боге. То, что люди — овцы, которые придумали Бога. Причем для него люди, которые верят в Бога, они подобны, наверное, плаксивым женщинам. Вот стоит он перед иконой, либо еще где-то и плачет. Почему это возникло в обществе? Откуда такое неуважение к Богу? И что с этим делать? Может быть так?
Это стереотип очень сильный сейчас в современном мире, что духовные люди — это какие-то слабаки просто.
Вот.
Они от слабости идут в религию, от страха, от трусости. И отчасти так оно и есть. Отчасти можно с этим согласиться. Потому что люди потеряли могущество духовное. Их вера, она греховная. Они грешат и верят, что Бог их простит. Вот-вот, их вера неполноценная. То есть, говорит, омовение слона, как он моется? Он заходит в реку и долго моется, очень чистый становится. Но потом привычка слоновья, выходит на берег, берет кучу песка с пылью, обсыпается тут же. То есть, Господи, прости меня. И он чувствует, есть какое-то откровение, какое-то присутствие Бога. Ему легко становится, как бы прощение получает человек, покаялся, да? Чистосердечно. Что теперь, можно снова грешить? Тогда какой смысл в религии вообще? То есть такая религия, это для слабых людей на самом деле. Но если говорить о религии, то Иисус сказал, иди больше не греши. То есть нужно остановить грех. Тогда обретаешь могущество, бесстрашие. Ни один вот этот вот мошенник, вот этот, так сказать, сильный, так сказать, человек, не выстоит перед таким воином. Невозможно. Это сила духа только на чего-то. Один взгляд чего будет стоить. Они сразу хвост подожмут и разбегутся по своим норам, когда появится такая личность. Это воин. Вот есть монахи, а есть святые воины. Вот сейчас не хватает святых воинов. Их всех, на них всех влияют женщины. Монахи-то они уходят в монастырь. А воин не идет в монастырь, он остается на, так сказать, в своем положении, должен выполнять свой долг. И вот тут важна культура мужчины и женщины, чтобы он сохранял свое могущество, социальное положение по-настоящему, свой долг мог выполнять, бесстрашие.
Вот я хотел вам задать вопрос именно об этом, потому что многие мужчины, священнослужители, к примеру, которые отказываются, берут обет безбрачия, вот как им в этом отношении быть? То есть люди, которые сознательно идут служить Богу и отказываются от женщин, вот таким мужчинам тогда каково?
Ну, это самые удачливые люди. Если на самом деле они реально этому могут следовать. Не поддельно, да, не шоу, а где-то там в тайне они нарушают все эти вещи. Не так. Если на самом деле способны поддерживать целибат, это означает, что эти люди связаны с Богом, а не от Бога. На материальной платформе такие обеты невозможно поддерживать, такие принципы. Поэтому даже священники, если они не на духовном уровне, они тоже вынуждены нарушать свои священные обеты. И их репутация тоже страдает из-за этого. То есть для этого нужно быть на духовной платформе. Эти мужчины самые счастливые, самые удачливые, которые могут обходиться без вот этих услуг. Ни от кого не зависит. Вот от них зависит вся чистота общества таких людей. Вот их редкие лидеры, которые способны стать, ну, святыми, что ли, для общества. Вот. Это очень большая высота.
Интересно. А вот скажите, пожалуйста, если мы заговорили о святых воинах, сейчас нет киногероя. Вот, к примеру, в Казахстане, где мы сейчас находимся, правда, на нашем рынке кино нет героя. Герой современного кино, он такой, он не хочет работать. Он хочет получить легкие деньги для того, чтобы получить наслаждение легкое. Так сложилось. И мы, я сам принадлежу к кругу людей, которые делают кино. И мы очень часто спрашиваем, а какой он современный герой? Естественно, мы представляем мужчину. Но вот так почему-то сложилось. Человек, который сможет с чем-то бороться. Поэтому я хочу спросить вас, раз мы заговорили о кино и о современной вообще жизни, ну вот какими качествами должен обладать современный мужчина? Вот смотря даже вот на этих привлекательных бандитов, которых мы только что посмотрели, нужно за ним идти или не нужно? И вообще, вот какое количество, если вот этот среднестатистический, назовем его так, мужчина появится, обладающий такими качествами, какое количество их должно быть в обществе для того, чтобы общество было здоровым?
Это вопрос могущества. Как бы вот есть одно солнце и достаточно. Но если такая сила.
Большая.
Да. Если меньше, то луна тоже хорошо, тоже освещает. Ну а звезды не рассеивают тьму никак вообще. Их много, но не рассеивают тьму. И как бы эталон ведических знаний героя-мужчины – это Рамаяна. Это эталон. Вот уже на протяжении миллиона лет существует эпос этот. Ну так, по преданиям, по всех ведах описывается. Мы не можем как-то еще это проверить, но в самих ведах говорится, в Трета Югу было поведано это повествование, то есть деяние было совершено. Трета Юга примерно миллион с лишним лет прошла уже назад, сейчас Кали-Юга. Значит, все это время помнят Рамаяну люди. Вот. В Индии она сохранилась.
Это, если не ошибаюсь, золотой век, правильно?
Это серебряный.
Серебряный.
Сати-юга, а потом трета, серебряный век.
Хорошо, потому что я думаю, многие наши зрители даже представления не имеют, что это такое.
Трета. Четыре эпохи, четыре юги. Есть золотой век, серебряный, бронзовый, сейчас железный век, упадок духовности. Вот мы сейчас и говорим, что духовность падает с отношением мужчины и женщины. И там показаны высочайшие нравственные отношения во всем. К врагам, к друзьям, к жене, к отцу, к недругам. Вот это идеал получается, идеал, эталон. На все наши времена вот этот эталон существует в этой культуре, и люди обращаются к нему. И в чем суть? Что эта личность в Рамаяне, Рамачандра, он достигает победы при помощи нравственности и владеет оружием, но нравственно. И если он что-то делает непонятное для друзей и врагов, он объясняет нравственностью это. То есть видит, что его путь нравственный, и его почитают и демоны, и полубоги. В равной степени ценят его. Вот это победа.
Нравственность, духовность.
Вот это победа.
Отлично.
Спасибо. Это святой воин.
Святой воин. Я думаю, наши телезрители сейчас для себя уже начинают открывать многие книги, которые нужно почитать. Очень увлекательная беседа получается. Дорогие друзья, мы сейчас с вами посмотрим еще один отрывок. Мы приготовили их всего три. А на этот раз из кинофильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», как я считаю, великого российского и советского кинорежиссера Никиты Михалкова. Потом мы вернемся к нашей беседе.
Мне 35 лет.
Михаил Васильевич, что с вами?
Что?
Что с вами?
Шпионишь! Шпионишь!
Михаил
Васильевич. Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет!
Мишенька!
Что? Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Вот! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Саша!
Миша, Миша!
Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега! Где моя сила? Талант! Пропал, успокойтесь! Вы меня!
Очень эмоциональный отрывок. Очень эмоционально себя ведет главный герой, но тем не менее такой герой существует. Герой-мужчина. Михаил Платонов. 35 лет. Вот он ощущает свои мужские амбиции очень сильно. И ощущает, что они разбились в прах. Он говорит, я полный ноль, мне 35 лет. Ну, как говорит, кричит на весь дом, будет всех. Полный хаос творится. Причем этот мужчина знает, что он не достигнет той планки, которую поставил себе когда-то в юности. Александр Геннадьевич, вот расскажите, вот этот юношеский максимализм, он присущ же каждому юноше. Мы в юности пытаемся стать, вернее, мечтаем о том, что станем кем-то великим, Лермонтовым, Моцартом, Наполеоном, да кем угодно. Это есть, но потом с годами нам приходит 20, 25, 30, 35, это куда-то исчезает. И вот это желание, которое оно живет внутри, откуда возникает кризис среднего возраста, кризис 25 лет и так далее, когда мы понимаем, Господи, а я-то уже взрослый, а ничего не достиг. Где моя машина, где мой дом, где моя жена, где моя семья, где мое все, почему я не Моцарт, почему я не Лермонтов. Благость это или наказание для человека? Вот это внутри желание стать кем-то, особенно для мужчины.
Это был Калягин в этом эпизоде?
Да, это он.
Это советский фильм, он же талантливый
кинематограф. Да, он гениальный. Да.
Много ролей у него красивых, ярко сыгранных, имею в виду. И он хорошо, конечно, сыграл этот вот крах, это вот эмоциональное состояние, все прочувствовали хорошо. Вот кино для этого нужно, чтобы прочувствовать вообще что-то. Мы сейчас прочувствовали, но то сейчас, о чем мы говорим, вот это настроение достичь чего-то великого, должно вкладываться с детства. То есть родители, их обязанность настраивать своих детей на великие дела, на великие роли. Да, это настрой, настрой. Но он должен быть адекватен в соответствии с глубиной количества знания человека. Например, вот неопытный альпинист. У меня друг есть. Он сказал однажды, как он решил в юности отправиться через эти горы в Гималай, в Индию, пешком.
Ух ты.
Ну, по карте посмотрел, там что-то посчитал. Ну, юноша обычный. И взял с собой плитку шоколада только. Ну, так посчитал. Вот горы перейти и все. А я в детстве хотел нырнуть в Марианскую впадину с аквалангом. Ну, на 10 тысяч метров, значит. Ну, я так посчитал, ну что. Ну, моя мечта была стать вот подводный мир изучить там и копать еще раскопки делать там под водой на глубине, там посмотреть, что же. Ну, у меня вот такие вот были интересные задачи. Но с течением времени я стал понимать, что технически это невозможно сделать. С аквалангом невозможно. Вот нужны какие-то быть скафы, там, какие-то оснащения. Это совсем не то, что я думал. И вот выясняется, кризис наступает. Тогда мой выбор оказался не очень правильным, адекватным. Мне нужно менять отношение к жизни, менять свою роль, видите, это такой грубый пример детства.
Угу.
Или, скажем, Манилов, у «Мертвые души», да, Манилов, он говорит своей жене, Дунечка, да, по-моему, Дуняша, не помню, говорит, а что нам, не построить ли нам мост прямо отсюда, да прямо в Санкт-Петербург, в своей деревне? Вот эти вот прожекты, фантазии.
Прожекты, да.
Нереально, никогда это не сбудется, нет. Считайте, что это неудачник какой-то, угу. Вот он фантазер, неудачник. О них тоже много говорят, что мужчины все фантазеры, неудачники, у них все какие-то прожекты, кто-то хочет стать президентом, кто-то миллиардером, что не мужчина, то какой-то прожектер вообще. И, по сути, неудачник, потому что он не может применить свои проекты и свое величие в реальность, воплотить. Почему? Потому что в невежестве. И не просто невежество, а привязан к невежеству, собственно, к своему мнению, к своим недостаткам привязан. Он не способен даже исправить свои какие-то маленькие недостатки. Он хочет быть великим человеком, даже бросить курить не может, допустим. Ну, малейшую вещь, без гипноза, не может осуществить, да? При этом мечтает о чем-то вообще не совершенно невероятном. И вот представьте, мы идем, значит, на восхождение без инструктора, и видим, да вот же эта гора, это иллюзия. Я встречал эту иллюзию в горах. Очень опасно, она же близко все. Но когда вы подходите к горе, вы не видите уже вершину, видите же какие-то вот ближайшие эти сопки, которые нужно взять, и немало энергии. Ну, вот еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще. И вы так не достигаете, вы гибнете где-нибудь. Потому что вы в иллюзии. То есть цель очень далеко на самом деле.
Угу.
Но представьте, я хочу построить мост. Вот мой прожект. Возьму и построю мост прямо, знаете, через весь Копчегай. Ну, кто-то же построил, я тоже хочу построить. Моя иллюзия воплощаемая или нет? Если я имею знания, воплощаемое. Если не имею знания, не воплощаемое. То есть для этого нужно знать высшую математику, инженерные всякие науки, сопромат материалов, сопределение материалов и прочее, прочее, прочее. Нужно иметь еще опыт. И тогда, оказывается, можно это сделать, видите, если есть знания необходимые. То есть людей настраивали на высшие достижения и для того, чтобы дать им высшие знания. Не для того, чтобы просто гордиться своими планами в невежестве, шоу показывать такое, да, я хочу то, я стану этим.
А вот интересно, вот этот герой Михаил Платонов, он прям кричит на весь дом, то что где моя сила, где мой ум, мой талант? Вот на лестнице он это кричал, и причем он обвиняет то, что это вы виноваты в том, что я такой сейчас неталантливый. Он обвиняет всех, то что он к 35 годам не смог чего-то достичь. Ну, Обломов такой получается у нас небольшой. И вот возможно ли, что не другие завистники, самодуры учителя, которые встречались ему на пути в школе, неразвитая страна, что тоже очень важно, причем страна, которую управляют люди, которые ей не должны управлять по своей сути, место жизни, исторический период, отрезок времени, война, мирное время, влияет ли это все именно на построение личности мужской, на потерю способности творить, человеческого дарования в жизни? Можно это сказать с уверенностью или нет? Или все-таки это не влияет?
Все влияет.
Все влияет.
Но если мы рассмотрим корень, это женщина. За всем этим mm-hmm. есть какая-то женщина. Привязанность. Mm-hmm. Это привязанность. А когда я был в Индии, вот недавно, несколько месяцев назад еще там был, Джаганнатхапури, это побережье океана. Mm-hmm. Там много туристов тоже, это теплый океан и очень такие красивые большие волны. Всех привлекают эти волны. Mm-hmm. Мы были на побережье с группой, и один индус подошел знакомый. И он сказал, каждый год здесь, вот в этом месте, где мы сейчас стоим, 4-5 человек тонет. Вот только в этом месте. Побережье очень большое. Он говорит, только в этом месте 4-5 человек гибнет. Я говорю, как так? Там очень мелко. Вот, чтобы дойти до волны, ну, по пояс. Но волны трехметровые примерно. Вот. Ну, что тут, вроде не опасно кажется. А происходит это так. Приходят ребята молодые с девочками молодыми. И девочка говорит, ой, как страшно, какие большие волны, какой океан. Мальчик говорит, да что там, ерунда, перед девочками. И бросаются туда. И через 2 часа, говорит, 2 человека мертвое тело в океан выбрасывает. Всегда, говорит, так происходит. То есть перед женщиной человек что-то пытается сделать невозможное для себя. Но для этого необходима подготовка. Он не получает подготовки, а женщину получает. Он не получает подготовки военной, а оружие получает, допустим. У него нет моральных качеств, а он получает высшее образование, допустим. Еще одно сочетание убийственное, страшное сочетание, да? Моральная деградация и высшее образование.
Это страшно.
Вот эти страшные сочетания мы сейчас сегодня видим. И в итоге, говорится, мужчина теряет, он становится неудачником, потому что просто неадекватен. Например, один человек мне сказал, я Бог. Молодой, 21 год. Не первый случай. В моей жизни было ряд таких историй, где люди были уверены. Один на радио пришел и сказал, я Бог, я был там тоже на этом радио. Другой ко мне после лекции подошел, руку пожал, говорит, я Бог.
Очень
я
приятно.
Говорю, и что же, да, я так поздравил, я знал, что не нужно с этими людьми спорить или как разубеждать их, они болезненно это воспримут. Я спросил, и все с этим согласны? Что он хотел моего мнения услышать, оценки. Я говорю, все вокруг согласны? Говорит, нет, кругом одни идиоты. Вот, если я Бог, если я Наполеон, то все остальные идиоты. Это, поэтому веды говорят, мужчина не должен быть привязан ни к чему материальному, он должен быть привязан к Богу, а женщина привязана к мужчине. Вот это будет порядок. Вот это великие люди.
Отлично, отлично. Мы сейчас просто наблюдаем в нашем обществе очень много таких людей. Офисные работники, которые ненавидят свою работу, которые живут 5 дней, работают 5 дней в неделю, чтобы в пятницу напиться до умопомрачения. У них эти дни, действительно, пятница сейчас, она стала таким достоянием всей страны, потому что вся страна пьет. А пабы, бары все заполнены, люди забывают себя, они хотят себя забыть, потому что они не на любимой работе. Я просто пытаюсь оправдать героя Михаила Платонова, которого мы посмотрели. Потому что возможно ли такое, что люди разумные, которые видят, вот, как вам сказать, уродство действительности, вот это неправильное уродство, и почему он обращается к Лермонтову, к Моцарту, к Наполеону, потому что те люди, для него, скорее всего, какой-то идеал. Я просто хочу спросить, правда, правильно это или нет, я лично думаю. Идеал, к которому нужно стремиться, которое это уродство, эту деятельность неправильную, они смогли из этого круга выйти. И вот он тоже хочет. Это хорошее, как вам сказать, правильно выразиться, это хорошее стремление или нет?
Нужно выйти.
Нужно выйти.
Но нужно знание.
Знание.
3 есть направления. Вот это то, что испытывает этот герой сейчас, вот это ощущение личной неудачи называется. Каждый человек столкнется с этим в жизни. Ощущение личной неудачи – самая главная проблема. Как поступать, когда мы чувствуем неудачу в своей жизни по-настоящему? Провал какой-то. Это может быть развод, это может быть неудача в карьере, это может быть потеря больших финансов, все что угодно, это может быть потеря репутации в обществе, какая-то клевета или какой-то порок во мне есть. И вот это ощущение личной неудачи. И крайняя низшая степень выхода из этого – это амнезия. Вот забыться, пойти в бар и просто забыться. Есть такой бар в Алматы, амнезия так и называется, ночной бар. Просто забыться – это самая низшая ступень. Более высокая ступень – это когда человек обвиняет других, пытается понять, где справедливость вообще. Почему так случилось со мной, допустим? Я не такой уж и плохой человек, чтобы потерять то, что я потерял, чтобы меня обвиняли в том, что меня обвиняют. А посмотрите на общество, сколько всего происходит, почему все на меня, почему я терплю сейчас такую вот трагедию в своей жизни. Он как бы восстает также, да, с этим пороком. Хотя и признает, что он тоже как-то что-то неправильно сделал. Это более высокая ступень. но еще более высокая ступень, когда он пытается скрыть свой порок. Это более высокая, но не совершенная ступень. Подменить его чем-то. Угу. Допустим, один человек, судьба его интересна, он родился в семье очень религиозной в Англии. Ну, представьте, такие строжайшие были принципы у них, ограничения. Особенно касалось сексуальной жизни. Вот. Он вырос в таких традициях, воспитан был. Но когда он достиг юношеского возраста, он понял, что он не сможет следовать как отец и как мать, и как вот это требуется семейной традиции. Он не такой, у него много похоти, у него много вожделения. Вот он не может с собой ничего поделать. Он вступил в какой-то конфликт внутри себя. И он понял, что если он нарушит эти принципы, он потеряет доброе имя в семье. Он станет отщепенцем. Он станет, ну, отломанной ветвью вообще. И про него скажут, что в семье не без урода. Он потеряет вот это признание близких для него людей. Тогда он что решил? Интересный выход нашел.
Подменить.
Он ушел в армию. Одел военную форму и с этим изменил моральные принципы. И там он герой, видите. Там он не теряет репутацию. В той среде это нормально. Он и здесь защитник Отечества, и там герой. Вот он нашел такой интерес. Подмена.
Подмена. Но тем не менее, это еще не высшая ступень, как вы говорите.
Не высшая ступень.
Все равно страдания внутри оно есть.
Это все еще, но это мы сейчас снизу вверх идем. Это все несовершенные методы. Но этой подмены сейчас очень много мы видим. Например, если кто-то не может усовершенствовать свою личную жизнь, духовную жизнь, стать, да, скажем, ну, настоящим героем или духовным человеком, до святости добраться, он подменяет это просто какой-то суетной деятельностью, придумывает какие-то врагов, бороться начинает, потому что это легче, чем обуздать свои чувства. Но тут он герой, тут он признанный герой. То есть вот эта подмена всегда идет. У человека есть задача, да, победить свои пороки. Но кто вступает в эту борьбу? Большинство людей подменяют и не справляются с этим. Или оправдывают себя, указывают на недостатки других, а все такие. Или просто хотят забыть, вообще ни о чем не говорить, плыть по течению. Вот эти разные. Но высшая ступень освобождения от этой вот ощущения личной неудачи, это очищение, это откровение, это то, что называют священники покаяние. Угу. То есть я честно говорю достойной личности, которая меня не отвергнет, даже услышав мои пороки, а поймет меня и выслушает, как Бог всепрощающий. Вот это мне нужно вот такой контакт найти с личностью очень чистой. То есть мне нужен духовный наставник такого уровня, который не пренебрегает мной как душой, может простить меня на самом деле, или может меня очистить просто вот своей чистотой, вот этой, своим отношением, признание меня все же, не отвержение меня. И вот это дает силы человеку освободиться от своих пороков.
Александр Геннадьевич, а вот поделитесь секретом. Я знаю многих мужчин, в свое время у меня был такой период жизни, когда я понял, что дар мой, который мне был дан, как актеру, как поэту, он от меня ушел. Вот сейчас я очень сильно понимаю Михаила Платонова из этой пьесы, потому что в какой-то момент я понимаю, что я уже старый для этого. Представляете, было такое? Было. И я знал одного человека, которому сказали, ему было 32 года, ему сказали, извините, батенька, а поэты до 32 уже не поэты. В 23 максимум. И все. И он неделю ушел в запой. Так случилось с человеком. Как поступить мужчине на месте Михаила Платонова, который разочаровался в жизни, который потерял свое мужское начало, он не чувствует. Вот он стоит у разбитого корыта и говорит, мне 35, я полный ноль, я ничего не добился. Я больше не могу писать, я больше не могу творить. Что бы вы посоветовали таким мужчинам?
Выйти из потока информации. То, что убивает человека, это поток информации негативный в этом состоянии. Что о нем говорят, это все люди видели. Вот это общественное мнение для него сейчас приговор. Поэтому для этого человека, вот, который потерпел полное крушение, им характерно уйти в монастырь куда-то или в уединение. Либо в запой, либо к Богу. Вот тут два пути.
Два пути.
Либо забыть себя и Бога вообще полностью, да, как Лермонтов пишет. Я бы хотел забыться и уснуть, но не тем холодным сном могильным, да, чтобы дыша вздымалась тихо грудь. В эту амнезию погрузиться. Либо к Богу обратиться. Вот я рекомендую вот этот метод, духовный метод. И здесь мы сможем увидеть, что много людей были благодарны жизни за эти жестокие, суровые уроки, потому что они встали на духовный путь и обрели высшее счастье. На самом деле, это святые люди все. Отец Сергий, допустим, Толстой пишет историю человека, который очень амбициозный, не так ли? Тоже испытал такое разочарование. Ушел в монастырь с амбициями. И там он боролся долгие годы с этим. Там описывается, как это происходило. Это очень известное повествование.
Александр Геннадьевич, у нас наша беседа подходит к концу. Я думаю, хорошим завершением будет ваше обращение ко всем мужчинам. С скажем так, всего земного шара, всех возрастов, верований и так далее. Как действовать, чтобы себя реализовать именно как мужчины?
Забудьте, что вы мужчины. Помните, что вы душа, частичка Бога. Все будет хорошо.
Это самый короткий и самый хороший ответ.